В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. 9 августа Светлана Тихановская выиграла выборы президента Беларуси. А победителем объявил себя правящей страной 26 лет Александр Лукашенко, якобы получивший больше 80% голосов. Возмущенные первыми сообщениями о новой элегантной победе Лукашенко, граждане Беларуси вышли на улицы. Массовые уличные выступления в Минске и других городах страны после ночных атак сил ОМОНа были подавлены. В 3 часа ночи люди ушли с улиц. Пролилась кровь. Милиция применяла светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть до сотни раненых, в том числе и пострадавшие тяжело. По стране арестованы сотни людей. В понедельник забастовал белорусский металлургический завод в городе Жлобине. Люди собираются снова выйти на улицы Минска и других городов. Есть призывы во вторник начать забастовку. Сегодня у нас на связи журналист Дмитрий Навоша, мой коллега Юрий Дракохруст на связи из Праги. К нам из Минска присоединится экономист, в прошлом кандидат президента Беларуси Ярослав Романчук, и из Вильнюса глава Белорусского международного центра гражданских инициатив «Наш дом» правозащитник Ольга Карыч. Ну вот давайте мы начнем с первого вопроса Дмитрию. Как противники Лукашенко могут доказать, что на выборах действительно победила Светлана Тихановская?
Ну, я могу очень долго загибать пальцы, перечисляя всевозможные факторы. Во-первых, мы, конечно, видели большое количество участков. Речь уже идет о десятках участков, где, похоже, люди либо посчитали правильно, либо вбрасывали не очень много. И на этих участках Тихановская получала иногда до 18-кратного перевеса над Александром Лукашенко, как произошло в одном из районов Минска, Новая Боровая. А так, 5-6-кратный перевес по целому ряду участков, далеко не только столичных, вплоть до небольших городов и деревень. К сожалению, вот я насчитал пока к этому моменту около 50 таких участков, около 50 протоколов, которые я увидел из 5000, но статистически, конечно, невозможно, чтобы... Ну вот, есть данные по соседним участкам на соседних улицах Минска. В одном участке Тихановская с 3-кратным переездом побеждает, а в другом с 2-кратным проигрывает, буквально соседние дома. Ну, очевидно, что... Во втором случае мы имеем существенные приписки, тот самый административный ресурс. Ну а помимо всего этого, ну, мы обладаем глазами, ушами, мы видим, что происходит. Например, я могу рассказать, что вчера происходило у московского посольства, где тоже где голосовали белорусская диаспора, живущая в Москве. Несколько тысяч человек прошло вчера через эту очередь. Очередь, люди стояли по 4-5 часов. Конечно же, они стояли в очередь в последний день, как просила Тихановская, не для того, чтобы избрать Лукашенко в 6-й раз или в 7-й. Экзитпулы показали у нас в Москве 6% Лукашенко и 87%, 89% Тихановская. По официальным данным, полученным на этом участке, выиграл Лукашенко. И так далее, и так далее. Эти же очереди километровые мы снова видели в белорусских городах, в белорусских участках. Где-то мы видели, что не хватало бюллетеней, они заканчивались в основной день голосования, потому что их просто масса самых разных свидетельств, ну, мощнейшего доминирования Тихановской. Или вот смотрите, те же самые митинги, да, которые мы видели на десятки, проходили и в областных городах, и в районных, и в центре Минска. И мы видели, мы понимали, что Лукашенко очень долго как-то этому завидовал. И он даже пытался одно время пару пикетов поставить, и у него не получилось. Ему сорвали вот концерты музыкальные. И, конечно, свой основной митинг Лукашенко вот провел вчера. Вчера, когда он вывел всю свою технику, водометы, показал несколько видов светошумовых гранат. Один из видов был с такими шариками, которые дополнительно бьют и рассекают кожу. Использовали разный газ, 3 вида автозаков люди насчитали. То есть, вот, ну, вчера мы видели демонстрацию Александра Лукашенко. Это вот был такой ответ на все то электоральное доминирование, которое нам продемонстрировала Светлана Тихановская.
Ну а что, на ваш взгляд, может делать сейчас Светлана Тихановская? Она как-то ведет себя достаточно робко, не как лидер протеста, а скорее как символ протеста. Ну вот сейчас я вижу, обещают подать в суд, значит, требует от ЦИКа пересчитать голоса. Ну как-то это довольно вялое такое поведение человека, который фактически, как уверены многие, выиграл выборы действительно у Александра Лукашенко.
Ну, во-первых, она действительно символ, и она именно... Это, вы процитировали ее фразу, она сказала: «Я не лидер, я символ». И мы знаем, как она оказалась в этой ситуации. Просто жена политзаключенного, которая не участвовала ни в какой публичной политике никогда прежде. Вы знаете всю эту историю, я ее не буду пересказывать. Во-вторых, ну, наверное, вы что-то слышали. Я думаю, что наши слушатели много слышали о том, как делаются дела в Беларуси, насколько это жестокий полицейский режим. По ходу кампании Тихановской были арестованы более 10, только на этапе сбора подписей, более 10 ее основных людей, включая мужа. И в последние дни, прямо перед выборами, еще 10 людей, включая там тоже топовых фигур в ее команде. И, ну, даже в нашем эфире есть кандидаты в президенты, кому приходилось тоже садиться еще до подведения подсчета голосов и подвергаться колоссальному давлению. И, я не знаю, пыткам или нет, может быть, это отдельно скажут. Но, с моей точки зрения, в общем, Светлана Тихановская ведет себя крайне достойно. И она делает то, что может. Есть белорусское общество, которое может, будет или не будет, или не сможет сделать свою часть задачи.
Дмитрий, а как вы оценили бы все-таки масштаб тех событий, которые были вот в ночь с 9 на 10 в Минске? Такое уже было в истории Беларуси или это все-таки уникальный протест?
Ну, давайте я сразу скажу не про Минск, потому что мы видим рекордный масштаб с точки зрения географии. Даже МВД говорит о том, что в 30 городах милиция как-то соприкасалась с людьми, которые вышли на улицы. И, к счастью, в большинстве из них соприкосновение было скорее таким теплым и нежным, чуть ли не братанием. ОМОНовцы опускали щиты и так далее. И там, в общем-то, был явный численный перевес на стороне людей, которые выходили на улицы. И все произошло без эксцессов. Людей достаточно было не разгонять, и ничего плохого не произошло. Все силы были стянуты в Минск. И вот, как я говорил, Лукашенко сделал первую свою демонстрацию, вот показал все вот то, на что он опирается. Это его партия, это его сила, это его основной, так сказать, ну, причина еще 5 лет, это его заявка, почему он еще 5 лет хочет владеть и управлять этой страной. И эта сила, конечно, не позволила собраться протесту вместе в достаточно большом количестве. Мы видели тысячи человек в разных местах. Может быть, в районе вот Стеллы и в районе Немиги, может быть, это было за 10 тысяч, но нельзя сказать, что много уж удалось. То есть, ну, мы увидели просто образцовые, вот тот самый Майдан, который нам Лукашенко анонсировал, он попробовал его устроить вот вчера.
Хорошо, давайте теперь послушаем Юрия Дракохруста. Юрий, добрый вечер. Вы тоже следите за событиями в Беларуси. Естественно, как опытный политический обозреватель, тоже помните вот прошлое. Мне тоже все-таки хочется его вспомнить. Но вот были ли, так сказать, в связи с другими выборами Лукашенко, выборы, естественно, в кавычках, протесты такого же масштаба, ну, не знаю, они, мне кажется, они были в Минске, а вот действительно по Беларуси такого еще не было.
Да, действительно, протесты в декабре 2010 года были сопоставимы. Я думаю, что если говорить о столице, то они тогда были больше. Они были сфокусированы фактически на одной точке, потому что, скажем, вчера в Минске протесты были тоже и по городу рассредоточены. Вот. Тогда было порядка 60 тысяч. Сейчас очень трудно сказать, сколько было в сумме по всей стране. Возможно, примерно сопоставимо. Тогда, возможно, из-за вот этой фокусировки Ну, фактически их разогнали за 7,5 минут, чем Лукашенко очень гордился тогда. Сейчас это произошло более протяженно, за более протяженный срок. Дмитрий прав, не повсюду равная жесткость была. В Минске была, пожалуй, что наибольшая жесткость. Едва ли не впервые был применен полный спектр, так сказать, всех спецсредств. Там был и газ, там были светошумовые гранаты, там еще, в общем, очень много всяких, так сказать, когда там автозаками оттесняли, фактически давили людей. То есть это все было очень брутально. Я говорю, с 2010 годом это можно сравнить, но, еще раз повторяю, в 2010 году это довольно быстро, жестко было подавлено. И на следующий день тогда пришло на ту же площадь буквально несколько десятков человек. И тогда вот на площади было арестовано 700 человек. Сейчас по стране в целом 3000.
Ну да, собственно, власти, я вижу, готовятся к очередным, так сказать, выступлениям. Не знаю, будут ли они, но, по крайней мере, закрыли 6 станций метро в центре Минска. Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Немига, Фрунзенская и Молодежная. Автозаки подогнали, закрыли кафе, торговые центры столицы и галереи. В общем, готовятся к возможным выступлениям, которые были обещаны вчера. Еще один вопрос Юрию я хотел задать. Все-таки можно ли говорить, что элита Беларуси, она консолидировалась вокруг Александра Лукашенко, то есть нет того, на что кто-то рассчитывал, может быть, раскол какой-то, неповиновение, недостаточное выполнение этих инструкций, или есть какие-то все-таки признаки того, что хотя бы на среднем низовом уровне что-то ломается. По крайней мере, эти участки, где подсчитаны были голоса без бросов, это, возможно, так сказать, какой-то символ перемен, нет?
Мой ответ и да, и нет. Конечно, да, если вспомнить, что на этих выборах впервые за довольно большой срок вышли представители истеблишмента, как-никак, и Виктор Бабарико, директор Большого банка, и Валерий Цыпкало, тоже в прошлом крупный чиновник. Чего давно не было, обычно баллотировались представители традиционной оппозиции. Кроме того, во время выборов, дело в том, что в этот раз репрессии начались очень рано и очень широко. И целый ряд, скажем, журналистов государственных СМИ, в общем-то, стали писать, выступать про то, что, нельзя так с людьми обращаться. Их увольняли, но, тем не менее, люди шли на такой поступок. Вы сказали про то, что действительно, некоторые комиссии вроде бы посчитали честно, хотя комиссий на самом деле много, комиссий, по-моему, более 500 данные, Дмитрий сказал по 50, я видел, что данные по 200 комиссиям есть о перевесе Тихановской. Но я думаю, что это в основном столичные комиссии или в больших городах, в общем, это не вся Беларусь, есть деревни, есть маленькие города. И самое главное, что, ходил какой-то слух, что вроде бы в одном из городов там ОМОН сложил щиты, на какое-то время какое-то подразделение. Потом подогнали другие, так сказать, верные войска, что называется. Чтобы какие-то, генералы, старшие офицеры демонстративно, что называется, хлопали дверью, этого, в общем-то, не наблюдается. Я помню, в Египте в 2011 году, когда началась там революция, то там сразу буквально на первый же день министр обороны сказал: мы в этом не участвуем, мы будем нейтральны. А в Беларуси глава Совета Безопасности, господин Равков, где-то месяц назад сказал: надо будет, армия будет давить мятеж, армия будет давить бунты. Так что я думаю, что таких уже выразительных признаков того, что особенно силовая элита демонстрируют колебания, демонстрируют нелояльность. В общем, я, например, не вижу, чтобы это было как-то очень выразительно и очень массово.
Хорошо, у нас на связи сейчас по телефону Ярослав Романчук из Минска. Ярослав, добрый вечер. Что вы скажете, как вы оцените вот это вот объявление победы Александра Лукашенко с каким-то безумным результатом в больше 80%? Зачем ему нужно, ну, в общем, мягко говоря, нереальные результаты демонстрировать народу?
Добрый вечер, друзья. На самом деле 80% это... подарок 3% выгодополучателей системы «Совок Госплан» для всех остальных, которые думали на хайпе, на двух-трехмесячной кампании преодолеть сопротивление забронзовелой модели, которая формировалась и формировала свои ресурсы 26 лет. То есть не было, это была слишком легковесная, слишком такая хайповая политическая кампания, которая строилась на целом ряде ложных там посылов. Например, там старая оппозиция плохая, а мы хорошие. Старая оппозиция не могла что-то плохого делать, а мы вот сделаем. Избирательные комиссии хорошие, ребята, вы замечательные, закон у нас хороший, номенклатура у нас 80-90% делает все хорошо. Поэтому давайте. Три грации, нету тяжеловесов, нету идеологии, нету экономики, нету тех фундаментальных вещей, которые, в которых Лукашенко наиболее уязвим. И, конечно, Лукашенко, вот это его, я думаю, эмоционально поразило или там сильно оскорбило вещь про Таракана, про тапки, про то, что он воспринял как оскорбление. И, в общем-то, уже пошла система давить все, всех. И, собственно, номенклатура, я так понимаю, сделала Лукашенко медвежью услугу, поскольку практически все, что сейчас мы имеем после политического перформанса, хуже. Хуже отношения с Россией, хуже отношения с Европейским Союзом, хуже отношения с обществом. Целый ком экономических проблем, он только вот начинает как бы душить сверху вертикаль, которая раздавала пресловутую гречку в виде субсидий, денег, кредитов и повышения заработной платы. То есть первая победа, вне сомнения, и я надеюсь, что вот тот хайп, те эмоции, которые для себя открыли многие-многие белорусы, которые вдруг после 25 лет сказали, о, в Беларуси, оказывается, нет свободы демократии, они не уйдут в интернет, они не растворятся за границей, они будут строить то, что называется институты влияния на полиси, на политику, на политиков. И в конце концов Лукашенко на конституционном референдуме, на следующих кампаниях вынужден будет учитывать не только хайп, но также более серьезные организационные структуры и лидеров.
Ну а вы что, не думаете, что Александр Григорьевич Лукашенко испугался? Ощущение такое, что он просто ожидал какого-то переворота, выгнал такое количество силовиков, применил, собственно, силу, разогнал эти демонстрации, хотя можно было, в общем, и не усердствовать, если это хайп, как вы говорите. Ощущение такое, что он был испуган и наделал вот массу ошибок, о которых, собственно, вы и говорите в разных направлениях.
2008 год, парламентская кампания. Собственно, очень похожая ситуация. 2010 год, в котором я, собственно, участвовал, то же самое. Зачем было так необоснованно использовать силу? Это, знаете, такое вот, чтобы показать кулак, чтобы неповадно было. Безусловно, с точки зрения здравого смысла, использовать вот такого силы, насилия, там, беспрецедентная кампания удушения оппозиции, там, посадки для любого здравомыслящего человека, человека, который думает, что там какой-то, знаете, надо составить хотя бы оставить претензию, вид, что мы там, как все, мы там претендуем на некую диверсификацию внешней политики, это кажется чуждо. Но вот такие исполнители, понимаете, если в экономике душить, так душить. Зачем тебе Газпромбанк было делать там в Саратов? Зачем было до этого расправляться с множеством иностранных инвесторов? Тоже обоснованно. Но система логика самого Госплана, она не поддается анализу только исключительно с точки зрения там прагматики, здравого смысла и некой научной обоснованности. Эмоции, все. А потом что-нибудь будет. И вот я думаю, следующие там год-два Лукашенко будет оправдывать все, что он делал, угрозой Кремля, вот эти 33 якобы вагнеровцами, а также 200 вот еще некими там снайперами, саперами и прочими, которые гуляли по Беларуси и провоцировали Беларусь против там Европы.
А как вы, кстати говоря, вот объясняете этот арест этих самых вагнеровцев? Есть несколько действительно версий, все они не очень убедительные. У вас своя версия есть, Ярослав?
Ну, мне вообще сказали, что они на самом деле не вагнеровцы, а некое другое аналогичное подразделение. Вот. Я думаю, что схема была очень простая, просто так подвернулась для того, чтобы опять создать иллюзию напряжения. И Лукашенко, вот особенно это стало очевидно после интервью с Дмитрием Гордоном, кого-кого, но Гордона, Лукашенко убедил, что он единственный защитник суверенитета, единственный, кто способен постоять за независимость Белоруссии, за то, чтобы сохранить ее перед угрозой Кремля. И это вот та козырная карта, которую будет разыгрывать Лукашенко в последующих переговорах с Европейским Союзом, с Америкой. Вот. Поэтому тут вагнеровцы просто повернулись. Я думаю, что их выпустят в течение там 10 дней, приличное время пройдет, и будет как с Баумгартнером. Просто забудут, как и отдадут Белгазпромбанк, и попытаются сделать то, что называется антикризисное управление. Лукашенко подключит все свои контакты в Москве, которых немного, как мы знаем, всех своих лоббистов, которые зарабатывают деньги на Беларуси. И я думаю, Путин, которому не нужны особые, у него которого нет ключа на Лукашенко, он согласится, опять-таки сожмет зубы, стиснет зубы, но будет продолжать отношения с Лукашенко в режиме неживого, немертвого союзного государства ЕС.
Хорошо, давайте мы к Дмитрию еще обратимся. Дмитрий Науш, что вы скажете, собственно, вот этой ситуации с этими странными путешественниками в камуфляже, которые ехали то ли в Турцию, то ли накапливались, наоборот, в Беларуси? Вот у вас есть своя версия этих событий? И какую роль вся эта история сыграла в белорусских выборах? Выборах в кавычках, опять же.
Ну, мне очень легко отвечать на этот вопрос, потому что я в первые же часы везде, где мог, попробовал написать о том, что это просто такой дым, который постоянно напускает Александр Лукашенко, какой-то просто попытка вот тоже поучаствовать в предвыборной кампании, потому что она вся была, эта кампания занята Тихановской. Это была попытка замотивировать дополнительно силовиков на подавление и обосновать в глазах общества подавление, потому что мы же, оказывается, теперь в какой-то войне с Россией практически находимся. Смотрите, к нам Россия шлет боевиков. Хотя, если вы посмотрите за версиями Лукашенко, с тех пор мы уже стали в войне, какой-то гибридной войне, непонятно с кем была версия, а сегодня вообще возникла Чехия. Вот Юрий Дракохруст, может быть, скажет, может быть, он все-таки ведет войну против Беларуси оттуда, потому что Чехию сегодня Александр Лукашенко критиковал. Нет, ну это абсолютно политтехнологический такой прием, который он использовал. Я с кем-то даже поспорил, что не позже, чем через неделю после выборов вагнеровцы окажутся дома, я по-прежнему думаю, что так будет происходить.
Слушайте, ну а как они там все-таки оказались-то, понятно или нет? Вот мне, например, непонятно, зачем Путин их послал, или там это какая-то самодеятельная акция грушников, действительно, чтобы они куда-то просочились, или там какой-то, как есть версия, видный чиновник попросил, значит, который не любит Лукашенко, попросил какой-нибудь силовой ресурс туда послать, вот такой, не связанный формально с властью.
Ну, честно говоря, вот не очень. Я попробовал оценить все эти три версии, и все они имеют свои за и против. А то, что это просто такой реквизит, это такая часть предвыборного шоу Лукашенко, ну, это очевидно. И так всегда было перед каждыми выборами. И поэтому какой конкретный путь они проделали, чтобы сюда попасть, и почему заказу, это, мне кажется, не таким важным. И, кстати, белорусское общество было абсолютно не впечатлено. Я поэтому советую россиянам приобретать флегматизм, который присущ белорусам. Они знают, что все вот эти боевики, джипы с Украины с оружием, которые прорываются в Беларуси, это все абсолютный блеф, и единственные опасные боевики, опять же, нам вчера их Александр Лукашенко продемонстрировал, вот это реально боевики, которые просто вели борьбу на уничтожение своим народом, стреляли из там резиновыми пулями, которые разрывали людям ноги, вот это вот те боевики, о которых стоит думать.
Да, но тем не менее Путин в этой истории, похоже, пережил определенное унижение. Ему пришлось оправдываться в каком-то смысле перед Лукашенко, какую-то он там ему телеграмму посылал. Юрий, а что вы скажете, так сказать, о влиянии этой истории? Лукашенко разыграл карту, так сказать, такого вот белорусского патриотизма в каком-то смысле, что он не западный, но и не восточный, не европейский, но и не путинский. Правда, теперь Китай там появляется на поле, как первый поздравляющий, значит, скорее прокитайский. Вот что об этой истории можно сказать, вагнеровской?
Ну, вы знаете, я бы сказал так, уж больно такая одиозная репутация у вагнеровцев, чтобы исключать вариант, что они, так сказать, по делу приехали, что называется, в Беларусь, и по тому самому делу, которое они, так сказать, как они пишут, что наш бизнес – смерть. А вот. Полностью говорить, что нет, они белые и пушистые, ну вот я бы, например, не стал бы в любом случае. Но с другой стороны, действительно, вот целое сочетание разных факторов скорее склоняет к тому, что это была инсценировка. Инсценировка, поставленная Александром Лукашенко, потому что на самом деле с самого начала кампании он вот так ее конструировал. Я защитник независимости, я гарант, оплот суверенитета, в первую очередь в отношении России, да, которая на нас, вот, так сказать, крадется там своими империалистическими поползновениями, а вот эти все... Тихановский, Бабарыка, Цыпкало – это все наймиты Москвы. Может быть, не Кремля, но Москвы. Они все иностранные. Вот как позиционировалась вся компания. И в этом смысле ситуация с вагнеровцами, она оказалась просто как, так сказать, вишенка на торте. Она, что называется, завершила гештальт. А что касается Путина, ну да, вот он ему устроил такую демонстрацию. А потом, конечно, договориться. Они уже, в принципе, начали договариваться. Вот. Понятно, что их не выдадут Украине. Возможно, они разыграют карту, которая вот публикации Коца, так сказать, начала. А может, тут украинцы вообще, так сказать, все это устроили. Ну, я думаю, что даже если украинцы это устроили, то, в общем, если бы люди вообще как бы... смотрели не через определенные очки, то можно было понять, что ну, эти люди пока ничего не делают, так что вы их хватаете, что вы их сажаете, так сказать, и так далее. Я думаю, что это было, даже если я говорю, были какие-то внешние толчки, это очень хорошо вписалось вот в тот фрейминг, как говорят, компании, который был у Лукашенко. И вы знаете, я еще хотел буквально одну реплику. Вот вы задали вопрос... Славе, Ярославу, зачем такая непропорциональная сила, зачем такая жестокость? Слава правильно сказал. А на будущее? Потому что неизвестно, что дальше будет. Русские за горло возьмут, девальвация произойдет, еще что-нибудь, болезнь какая-нибудь придет новая. А вот чтобы помнили, что было 9 августа 2020 года, чтобы на 10 лет вперед запомнили, как это было с выборами 2015 года? Вот выборы 2010 года были очень горячие, а 2015 нет, потому что люди еще помнили 2010 год. Так, я думаю, Лукашенко сейчас. Я вот как бы всем врежу так, что мало не покажется. И вот чтобы мало не показывалось, долго. Вот я думаю, что у него довольно рациональный расчет. В рамках его диктаторской логики он рационален.
Ну да, в таком ключе можно предположить, что он мог через кого-то этих спецов, так сказать, пригласить с одной задачей, а потом использовать их вот в этом сценарии с розыгрышем российской карты.
Абсолютно, абсолютно.
Я хочу...
Тем более, я вот обратил...
Да, Юрий, я просто хочу дать слово самому Александру Григорьевичу Лукашенко, который какое-то время там отсиживался в своих резиденциях, но вот появился на публике и кое-что такое сказал, собственно, как раз в этом духе угрожающем.
Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить, как это вы делали вначале больше, сейчас меньше, и ждете, что перед вами я или кто-то на колени станет и будет целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Поэтому вы должны это четко представлять. Ведите себя по закону. Если вы будете бороться против страны, если вы будете пытаться даже в мельчайших каких-то вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный от меня ответ. Это же мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете?
Ну вот вопрос как раз Дмитрий. Дмитрий, что можно сейчас сказать? Протест подавлен, революция не состоялась, диктатор торжествует, узурпация власти – это факт. Есть, так сказать, такой теоретически избранный президент, который не претендует на власть, и есть реальный диктатор Беларуси, который будет править еще многие годы, пока у него физических сил хватит, а не хватит, передаст власть своим деткам, сначала Вите, потом мальцу Коле.
Такие перспективы?
Нет, ну уже понятно, что не передаст. И я готов утверждать, что 5 лет никаких не будет. И я думаю, что не будет никаких и 2 лет. Все закончится гораздо быстрее. Обратный отсчет включен, он пошел. И несмотря на то, что вот это... так сказать, политическая сила, на которую сейчас опирается Лукашенко, вчера была продемонстрирована со всей жестокостью, я бы сказал, с такой, в общем-то, людоедской, такой бесчеловечностью. Люди, которые в течение 3 месяцев сотнями тысяч человек митинговали в самых разных городах, санкционированно, не санкционированно, ничего не разбили, не сожгли, не нарушили, их просто постреляли. Ну, прекрасно, это убедительный аргумент, но его не хватит. Просто вот в этом проблема. Все равно невозможно управлять страной, в которой тебя поддерживают, ну дай бог, 20% человек, 20% населения. И общество найдет способ перегруппироваться, как оно перегруппировалось после того, как пересажали всех кандидатов в президенты, найдут способ придумать что-то еще. Мы видим, что и шутки обижают Александра Лукашенко, и то, что артисты от него отвернулись. Ну, конечно, от него все отвернутся, но он абсолютно... Ну, то есть, по сути, юридически в Беларуси сейчас ГКЧП, то есть нет законной власти в Беларуси, а есть вот этот вот пожилой плут, который вдруг почему-то настаивает на том, что все его должны слушаться. Ну, какие-то приближенные люди и те, кого он сможет палкой заставить слушаться, будут слушаться, но я боюсь, что это будет не все население Беларуси.
А ваше ощущение все-таки, Путин, он хоть и поздравил, он полуотвернулся от героя вот события, от Александра Лукашенко. То есть напряг в отношениях Москвы и Минска будет дальше?
Ну, он какой-то будет, у них все время что-то искрит, у них какие-то свои брачные игры. Вот я, по-моему, в комментарии, может быть, даже вам говорил, что вот этот парад победы, который Лукашенко провел 9 мая, он, конечно, адресовался прежде всего Путину, потому что, смотри, ты не проведешь, а я проведу. И у них что-то вот такое, межвидовая борьба, она все время происходит. Честно говоря, чем дальше, тем менее интересно на это смотреть. Конечно, это какой-то фактор, который влияет на белорусское общество, но как бы все разошлись сейчас общество и Лукашенко, общество и власть. Давайте даже говорить не про одного Лукашенко, потому что поскольку он опирается уже на силовиков и на погоны, уже мы скоро вообще начнем, я думаю, задавать себе вопрос, а там Лукашенко или там Бакульчик, Караев, вот другие его какие-то крупные силовики, кто на самом деле управляет страной. Ну, общество пойдет своей дорогой. Гораздо интереснее, что общество сумеет придумывать и как отвечать на то насилие, которое в отношении его осуществляется.
Ну, вот общество, оно проявляет себя по большей части сейчас за границей, где не разгоняют. У нас сейчас наш корреспондент Иван Воронин находится у посольства Беларуси, там должна быть акция протеста. Иван, добрый вечер, что вы нам скажете, что там у вас происходит? Под дождем, видимо.
Приветствую, Михаил. Действительно, полиция пока не вмешивается в происходящее, хотя уже 4 автозака вдоль Моросейки здесь мимо посольства Беларуси проехало. Граждане Республики Беларусь, которые вчера здесь участвовали в выборах, во-первых, не все смогли проголосовать, как мы успели выяснить. Люди ждали по 6-7 часов, но так не смогли попасть в здание посольства и отдать свой голос. Они сюда несут цветы, называя это похороны демократии и похороны наших голосов, потому что, во-первых, те, кто не смог проголосовать, не изъявили свою волю, а во-вторых, те, кто проголосовал, не верят в те данные, которые позже опубликовал этот 50 избирательный участок. С ними также граждане России, которые проявляют в знак солидарности. Были скандирования «Живи Беларусь», люди вставали с плакатами и разворачивали бело-красно-белые знамена, символ протестного движения в Беларуси. Кроме того, здесь пару часов назад наши коллеги-журналисты вставали с одиночными пикетами в поддержку тех журналистов, которые были задержаны, в том числе избиты, об этом тоже появлялись сообщения. Напомню, что в том числе наши коллеги с телеканала «Настоящее время» были депортированы из Республики Беларусь по обвинению в отсутствии аккредитации для работы. Михаил.
Спасибо большое. Я думаю, что акция должна пройти достаточно спокойно, поскольку недовольство все-таки у российских властей есть. И явно они хотят какую-то дистанцию соблюдать, показать, что Александр Лукашенко, ну, скажем так, он последний диктатор Европы, а не они. Я хочу спросить Ярослава Романчука. Вот сегодня состоялся телефонный разговор Мишустина с премьером Беларуси. И как вы думаете, что нужно сейчас от России властям Беларуси? Вот они хотели там нефтяных каких-то льгот, еще что-то. Чего-нибудь они добьются сейчас под великую победу Лукашенко?
Самый длинный список того, что хотела бы получить Беларусь, Россия. Первое, это накопленный долг за газ, около 300 миллионов долларов. Напомню, что Беларусь платит, как она считает, по справедливой цене. Такой же исторический прецедент был, тогда Беларусь одномоментно заплатила долг почти 750 миллионов долларов. Безусловно, пересмотр цены на газ. Безусловно, пересмотр цены на нефть, всем поставок нефти. Безусловно, реструктуризация кредита по БелАЭС, которая должна быть запущена. И мы до сих пор не знаем даже объем кредита, который был потрачен на эту станцию. Застопорились переговоры в рамках формирования энергетического пространства. Есть вопросы по размещению облигаций в российских руках на российском рынке. Есть вопросы незакрытые по акцизам на сигареты и алкоголь. То есть список можно продолжать долго-долго-долго, но на самом деле вот эти вопросы, ну, они скучны для самого Путина, для Мишустина. Это вопросы, которые так или иначе упираются в неких отраслевых лоббистов. Лукашенко разговаривает в рамках там улучшения, углубления, вот, и он, знаете, вот уже совершенно очевидно пошел по пути, который он прекрасно знает, дать заработать людям ближнего окружения Путина, там уже в Ротенбергу вот дорога будет строиться, Берлин, Москва через Минск, это трасса М1, 3 миллиарда долларов, где-то другие для атомного лобби дал заработать. Так что повестка достаточно длинная. Лукашенко думает именно вот этим способом уговорить, уболтать, заболтать Кремль, чтобы он не принимал никаких мер в отношении его лично.
Ярослав, то есть вы считаете, что вот будет проводиться такой подкуп российской элиты, но ведь у Путина немножко другие, так сказать, планы, планов громадье, и были все время разговоры об углублении интеграции, а вот на этом, так сказать, поле политическом Лукашенко что-то может уступить? Формально все-таки, кажется, он несколько ослабел после такой вот демонстрации силы, по крайней мере, в глазах общества.
Меня, честно говоря, изумляет разговоры о смерти демократии. Слушайте, белорусская демократия лежит в гробу уже 25 лет почти. И люди, которые говорят, у нас демократия мертва, ну, они как бы на четверть века опоздали. Знаете, планы могут быть. В 2013-2014 году у меня были планы в отношении Украины, все разбились в пух и прах. Я думаю, что вопрос о реинтеграции 37-й карты возникнет вплотную только тогда, когда будет какой-то прогресс в России в отношении Украины. Без украинского вопроса Лукашенко чувствует себя достаточно комфортно, потому что, ну вот вопрос, если Лукашенко так кто, он остается открытым. И вот коммерческие соображения, потом неприятие Лукашенко НАТО, критика Европейского Союза, все это так или иначе ставит Лукашенко в разряд нашего сукина сына, но никак не человека, который с точки зрения Кремля предал наших. Поэтому политические некие договоренности могут быть, например, подписание 30 карт и разговоры о 30-й карте, которая решающая такая, которая ставит крест на белорусской независимости. Может быть, там, значит, продажа одного из НПЗ. Может быть, вопрос с некими налоговыми, фискальными вещами с совместной промышленной политикой. На это Лукашенко идти готов, потому что это он понимает, в этом он плавает, как рыба в воде. Но в серьезных там, уступок Кремлю в плане вот, дать суверенитет и передать трансфер таможенных, налоговых, других вещей Кремль, он, конечно же, на это не согласен и не пойдет.
Спасибо, Ярослав. У нас сейчас к нам присоединится Ольга Карыч из Вильнюса. Ольга, добрый вечер. А что вы скажете? Вот я знаю, у вас было сегодня какое-то заявление по поводу выборов, обращенное к лидерам Европейского Союза. Как вы вообще оцениваете реакцию Европы на то, что произошло в Беларуси?
Да. Скажем так, Европа уже начала реагировать, и уже сегодня прошли первые консультации, скажем так, с разными европейскими политиками. Но я бы хотела сказать, что вот сейчас для Европы еще август, это время каникул, и день выборов Александром Григорьевичем был выбран, собственно, не случайно, с учетом этого фактора, но я хочу сказать, что реакция Евросоюза будет нарастать. Всех очень обеспокоила информация про то, что белорусским ОМОНом использовались шумовые гранаты чешского производства, поскольку на Беларусь наложено эмбарго, и сейчас будет очень серьезное расследование по этому поводу. И также уже, собственно, начались очень серьезные разговоры про формат тех или иных санкций в отношении людей, которые виноваты в репрессиях Беларуси, виноваты о фальсификациях Беларуси. Если вы заметили, то президент Латвии призвал провести очень серьезное расследование обо всем, вот, что происходило во время президентских выборов в Беларуси. Я думаю, что это включается в том числе и расследование вот, по делу ЧВК Вагнера. Но, тем не менее, думаю, что эту инициативу поддержат и другие политические лидеры Европы. И мы ждем, собственно, нарастание реакции, очень жесткой реакции со стороны Европы. И мы увидим эту реакцию, такую вот очень-очень обстоятельную, где-то, ну, по моим подсчетам, к концу августа, но она так или иначе будет. Люди в Европе, которые не хотели ссориться с Александром Лукашенко и максимально его предупреждали, что никаких брутальных разгонов, они, конечно, потрясены. Потрясены теми вот этими фотографиями, видео, кровавых разгонов, вот этими сообщениями про возможных погибших в Беларуси. До сих пор остается вопрос, погибли ли вчера мирные демонстранты на улицах Минска. Если погибли, то сколько этих людей? Информации нет. Блокируются независимые наблюдатели, блокируются правозащитники. Сегодня также идет информация со всех городов, поскольку сегодня начались суды над независимыми наблюдателями, которых арестовывали вчера и оставляли до суда по всем городам. Сегодня арестовываются люди, которые приходили поддержать на суды солидарности, в частности, в Бобруйске очень кровавый такой разгон, скажем так, людей, которые поддержали независимое наблюдение и группа поддержки. И такая информация идет отовсюду. Поэтому Европа, она не может никаким образом игнорировать эти сигналы. Люди потрясены и потрясены в целом неадекватной, жестокой реакции Александра Лукашенко на мирный протест. Подчеркну, что всем очень понятно, что протесты вчера были мирные, не было никаких провокаций со стороны мирных демонстрантов, не было каких-то стычек там с милицией, которые бы требовали какого-либо применения силы. Но реакция, она вот только-только начинается, но она будет нарастать. Европа никогда не работала быстро, но она работала обстоятельно.
Да, ну вот я вижу, кстати говоря, что сейчас МИД Великобритании призвал власти Белоруссии воздержаться от силовых действий в отношении протестующих. Но есть заявление Дональда Туска тоже по этому же поводу. И вопрос Юрию Дракохрусту. Юрик, в общем-то, в какой степени белорусские власти, если посмотреть на историю предыдущую, прислушивались к таким заявлениям Европы? Эффективно ли было давление на Лукашенко? Ну вот я, насколько помню, обычно он в течение года часть арестованных как-то выпускал на тех или иных условиях. Повторится ли это сейчас?
Вы знаете, мне видится, это так может быть немножко парадоксально, что на него большее влияние оказывает угроза санкций, а не сами санкции. Вот когда после выборов 2010 года действительно многих людей посадили и были введены санкции, ну и они действовали до 2015 года. Многие люди, несколько человек сидели в тюрьме по 5 лет, ну вот как бы к 2015 году они вышли и санкции сняли. Можно сказать, что санкции подействовали, но на протяжении 5 лет. А вот, скажем, в 2017 году, когда в Беларуси были протесты так называемых дармоедов, вот, там тоже было придумано дело, там дело Белого легиона, террористы, так сказать, ну, вот такая вот. И люди реально попали в Следственный комитет, а потом, судя по всему, западные дипломаты своим белорусским коллегам говорили: «Вы хотите санкции?» Наши говорили: «Не, не хотим». «Ну, так может, вы все-таки как-то подумаете?» Они подумали. И дело просто рассыпалось. Так что я не исключаю, что в данной ситуации угроза санкций будет более эффективным инструментом, чем сами по себе санкции. Потому что если санкции введут, ну, может быть, к 2025 году людей, которые были задержаны во время этой кампании, освободят. Но вот это мне, например, не представляется хорошим сценарием. Вот. А если бы, так сказать, путем каких-то переговоров и убеждения, что вам жить не нужно, что выборы закончились, а вам жить, а у вас на Востоке ваш заклятый друг, и вам с ним надо разговаривать на разные темы, и может мы вам можем и как бы помочь в этих разговорах, так вот давайте вы, может, ведите себя как-то все-таки, если не по-европейски, то не совсем уж по-дикарски. Ну, вот я думаю, что такие разговоры, они идут и будут идти, и в этом смысле заявление многих министров, вот, скажем, министр иностранных дел Германии, он сказал, что да, мы думаем, что надо рассмотреть этот вопрос о санкциях, но я думаю, что это именно инструмент давления на Минск. А что касается, вы знаете, вот взаимоотношений с Западом, буквально одну деталь, такое интересное совпадение, по-своему можно его назвать символически, что в день, когда в Беларуси прошли выборы, и когда вот тот погром, о котором вот и Дмитрий говорил, и Ольга говорила, в Клайпеду приплыл очередной танкер с американской нефтью для Беларуси.
Да, скоро посол американский появится.
Геополитические.
Интересно.
Геополитические соображения вот как-то так соотносятся с иными.
Ну да, он пытается маневрировать. И, кстати говоря, еще один сюжет, если можно, Юрий, тоже пару слов сказать. А, собственно, какую роль сейчас Китай играет, первая страна, которая поздравила Лукашенко с победой на этих псевдовыборах?
Ну, вы знаете, Китай по формуле Чжоу Энлая, что 100 лет для Китая это мало что значит. Они очень медленно, очень осторожно, в общем-то, занимают некие позиции в белорусской экономике, даже в белорусском ВПК. Вот сделали же вместе ракету «Полонез». Они потихоньку-потихоньку распространяют свое влияние. Они никуда не спешат. Они ловят кредитную петлю, которая может быть пожестче, чем российская. Вот. Но я думаю, в перспективе они хотят, так же, как в отношении многих стран Африки, многих стран Азии, распространить свой контроль. Я думаю, что они немножко побаиваются ссориться с Россией, они не хотят, чтобы Россия уж как-то очень зло на это реагировала. Вот. Но они, безусловно, так сказать, действуют по расширению своего присутствия. Пока оно невелико. Дело в том, что я знаю, в России разговоры были: о, там Китай заменит Беларусь и Россию. Слушайте, товарооборот с Россией – это половина всего товарооборота Беларуси с внешним миром. А товарооборот с Китаем такой же, как с Украиной. Это 7%.
Ну, сказать, что 7% заменят 50% – это ерунда.
Хорошо, вот. Ярослав, вот. Если можно коротко услышать тоже.
Китайцы не спешат.
Хорошо, Ярослав, можно коротко тоже пару фраз про Китай? Ну, медленно он, конечно, да. Но внедряется.
Китай, на самом деле, первым это сделал, для того, чтобы хоть как-то залезать в виду провальные инвестиционные проекты, которые он делает. Ни один из серьезных инвестиционных проектов не принес тех дивидендов, на которые рассчитывал Лукашенко. Черногорский ЦКК, Добрусский завод, Шкловский завод, цементные заводы, даже китайско-белорусский промышленный этот парк, который подавался как супер-пупер-центр высоких технологий новых производств, тоже провален. Поэтому для китайцев... Китайцы, понимаете, на этом проекте в Беларуси это чиновники второго-третьего эшелона зарабатывают свои карманные деньги через свои коммерческие структуры и пытаются сказать, что у меня вот Лукашенко и Беларусь друг. Не более того. Поэтому сравнение Китая и России с Беларусью, ну это просто абсолютно несравнимые вещи. И тут, конечно, Россия гораздо более влиятельный партнер, чем Китай. Китаю, да, России, как говорят, как у нас говорят, это Китай-рак.
Хорошо, да, теперь время, собственно, опроса, а он как раз посвящен России и Беларуси.
Повторит ли Россия путь Беларуси к диктатуре?
Беларуси в диктатуру. Ну, вот это действительно такой яркий сюжет, который мы, к сожалению, не услышали по техническим причинам. Но на сайте у нас говорится о том, что большинство считает, что Путин уже диктатор, протест подавят. Хотя часть уверена, что Лукашенко еще не победил. Ну, то есть большинство, в общем, настроено, к сожалению, достаточно пессимистично. И я, собственно, этот вопрос адресую нашим гостям. Ольга, что вы скажете? Вот есть действительно параллели между движением России к глубокому такому авторитаризму и Беларуси? Кто впереди-то в этом пути?
Ну, безусловно, конечно, впереди Беларусь. И в Беларуси существует такая очень популярная конспирологическая теория, что Россия подсматривает у Александра Лукашенко некоторые особо успешные методы борьбы с инакомыслием и альтернативным мнением и активно внедряет себя и, собственно, в свои какие-то репрессивные структуры. Ну, в принципе, я думаю, что что-то в этом есть, потому что если мы посмотрим, даже когда-то была идея сравнить, да, всякого рода практики борьбы с альтернативным мнением и... Да, Россия здесь является первым учеником, но учителем, безусловно, является Беларусь. Я думаю, российские журналисты очень хорошо это почувствовали на себе на этих выборах, когда столкнулись и с отключением интернета, и с очень жесткой реакцией белорусских силовиков в свой адрес.
Хорошо. Ярослав, а вы что думаете по этому поводу? Чему Лукашенко научил Путина?
Я считаю, что действует интегрированная международная номенклатурная силовая группировка, которая задает матрицу поведения как для России, так и для Беларуси. Я не вижу ни одного оригинального решения у Александра Лукашенко, которое бы в той или иной степени не озвучивалось, не обрабатывалось, не перерабатывалось в России. Да, с небольшим благом Беларусь впереди, вот, с небольшим как бы Россия отстает здесь. Но я как помню в начале 2000-х, когда мы еще разговаривали в Думе с Борисом Немцовым, с Володей Решковым и предупреждали о той опасности, которая несет вот такое беларусской моделью, вот оно продолжает более 20 лет. И, к сожалению, теоретическая основа и вот сейчас забронзовелая номенклатурно-силовые кланы, они настолько уже интегрировались, что политические какие-то там распри, они быстро решаются в рамках единых интересов, которые опутывают наши страны.
Хорошо, и в заключение, Юрий, тоже, собственно, получается теперь такой мировой клуб диктаторов: Китай, Россия, Беларусь, ну и некоторые, так сказать, типа Ирана, и все это вместе вот ось зла, да?
Ну, не знаю, это авторитарные страны, на самом деле их гораздо больше. Например, можно вспомнить и Египет, и Саудовскую Аравию, и многие-многие-многие другие. Ну да, так половина мира такова. Конечно, можно эти выстраивать в какую-то особую ось, ну, скажем, антизападную. Но, в общем, к сожалению, это практика огромной части мира. Не только нашего с вами региона.
Да, и, к сожалению, эта практика продолжается. Взаимодействие и взаимовлияние вот этих диктатур мы видим все чаще и чаще, и достаточно не так много надежд на то, что что-то изменится принципиально, несмотря даже вот на такое героическое сопротивление, которое мы видели буквально день назад на улицах Минска и других городов Беларуси. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.